вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует радио «Голос мира». Мы рады приветствовать всех тех, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. В нашей прошлой передаче мы слушали проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Человек Божий». А сегодня вы услышите продолжение этой темы. Проповедь сегодня называется «Служитель Божий». Мы желаем вам Божьих благословений в прослушивании этой радиопрограммы.
Когда ты для Господа сердце откроешь, когда в покаянии пойдешь пред Христом, тогда без сомнения спасение святое душа обретет в Иисусе. Ведь жизнь без Христа есть не жизнь, а страдание. В борьбе непосильной твой дух изнемог. И горе, и радость, и все испытания все видит и знает. Спаситель дарует небесное счастье тому, кто прощенье обрел у Христа. Призыву Его ты не будь безучастен, чтоб вечную тьму не уйти.
Открой свое сердце в молитве сегодня, и мир в Иисусе найти поспеши. Как можешь бежать от любви ты, Господней, тогда Он касается нежно. Сегодня есть время, об этом подумай, а завтра не знаешь, не будет ведь твой.
Братья и сестры, я читал места Писания, говорил на тему «Быть человеком Божиим». Я эту тему сейчас продолжу. Быть человеком Божьим. Что это значит? И что для этого необходимо сделать? Слово, которое прочитаю, это будет для вас как пожелание. Тем более, что исполнить его может каждый, и молодой, и старый, и даже дети, братья и сестры. Друзья, я буду читать послание филиппийцам, 2 глава. С 19 стиха читаю по 24 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А Его верность вам известна, потому что Он, как Сын Отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Братья и сестры, быть служителем. Ну вот, например, кто хотел бы быть служителем? Наверное, если бы в братском общении такой вопрос задать, возможно, поднялись бы много рук. Друзья, но я учитываю то, что у нас не братское общение, а здесь все присутствуют. И я хочу сказать, что быть служителем Божьим может быть каждый человек. И брат, и сестра, и молодые, и старые, и дети. Друзья, но путь к служению бывает, что одного желания только недостаточно. Надо что-то и делать. Потому что бывает, желание есть, и руку поднимаем. А бывает, и просимся. Ну, я не имею в виду, друзья, просимся там, скажем, быть пресвитером или благовестником, но просимся на какой-то труд. И такое бывает. Но не всегда получается быть тем, кем хочется. Почему? Вы знаете, в одной церкви приходилось быть, и там вот принято, ну не только в этой церкви, а во многих церквях принято так, когда собрание заканчивается, спрашиваем, у кого какие просьбы, какие нужды есть. И люди начинают руку поднимать и излагают, о чем помолиться. Кто-то молится, просит за двоюродную сестру или брата, за детей просят родители, чтобы верующими стали. Кто-то ногу поломал, попал в больницу, просим, чтобы Бог исцелил. Ну и так дальше. И вот был в одной церкви большой, и в конце спрашиваю. Там у них пресвитера нету, и обычно тенденция такая. Когда пресвитер приходит, то просьб сильно много бывает. И вот я спрашиваю, какие есть нужды помолиться, братья и сестры. И начали нужды. И так много, я уже думаю, что хоть бы я не забыл, о чем помолиться. И вот смотрю, один брат руку тянет. Я спрашиваю, ты, брат, что хочешь? Он говорит, помолите, чтобы я в церкви был пресвитером. Все заулыбались, я тоже заулыбался. Обычно о таких вещах не просят, только тихонечко мечтают, иногда молятся. А брат при всех говорит, чтобы я в церкви был пресвитером, хотя явно не тянет на пресвитера. Вы знаете, друзья, я подумал, думаю, что желание-то есть. А что мы делаем для того, чтобы наши желания воплощались? Я, конечно, не думаю, что каждый из нас должен быть обязательно пресвитером или благовестником, или учителем, или диаконом. Но то, что служителем у Бога каждый может быть, это точно. Я прочитал выдержку из послания филиппийцам. Апостол Павел к церкви пишет об одном человеке по имени Тимофей. Он говорит, я надеюсь вскоре послать к вам Тимофея. И пишет, почему он хочет его послать. Именно Тимофея. Почему не Тихика, не Трофима, а именно Тимофея. И вы знаете, друзья, ну если коротко сказать, потому что Тимофей был служитель Божий. Как вы знаете, хороший был служитель или не очень хороший? Хороший был служитель. И Тимофей служителем не сразу сделался. Для этого был определенный путь. И поэтому об этом пути я и хочу сейчас поговорить. Я буду просто, почти как на разборе, стих за стихом разбирать прочитанный отрывок. Только начну не сверху вниз, а снизу вверх. Это будет не хуже. Я еще раз прочитаю этот отрывок, друзья, а потом будем рассуждать. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мной. Братья и сестры, кому служил Тимофей? Вот начало его служения. Кому служил Тимофей? По прочитанному отрывку. Я читаю стих, который намерен был первым, друзья, для нашего разбора. Написано так. Он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Кому служил Тимофей? Друзья, здесь не написано, что он служил Богу. Хотя я сразу сделал оговорку, что Тимофей – служитель Божий. И даже в послании к Тимофею Павел пишет, «Но ты, человек Божий, убегай сего, охрани себя». То есть, братья и сестры, Тимофей был служитель Божий, это без сомнения. Но здесь апостол Павел не пишет, что он служитель Божий и служил Богу. А кому он пишет «служил»? Он, как сын отцу, служил мне. Я вообще имею намерение по каждому стиху определить сразу урок лично для себя и для вас. Хочешь быть человеком Божьим и служителем Божьим? Начинай служить людям. Богу служить, ну это мы понимаем, это очень возвышенно, это очень почетно и очень ответственно. А людям служить? А людям служить не всякий хочет. Вот Писание так говорит: «Дошел апостол Павел до Дерби и Листры, и нашел там ученика именем Тимофея. Его пожелал он взять с собой». Для какой цели пожелал взять с собой? Можно подумать, ну Павел искал себе преемника, кто будет после него служителем, и решил взять Тимофея. Я не думаю, друзья, я не думаю, что Павел наперед планировал, Тимофей будет служителем, он будет рукополагать пресвитеров, и когда я умру, он будет вместо меня. Я не думаю, что Павел так думал. Ему нужен был человек для служения, для самого обычного служения, то есть помогать. И не обязательно помогать проповедовать. Друзья, помогать и в самых будничных вопросах. Павел пишет, он как сын отцу служил мне. Вы помните, друзья, как за Елисея говорили, какое служение совершал Елисей, когда был с пророком Ильей. Есть одна такая фраза, он подавал воду на руки Ильи. Как будто ничего другого не делал. Воды на руки Ильи лил, когда я умывался. Это будущий пророк, мы скажем, да, это будущий пророк. Он служил, и Тимофей служил. И я понимаю, как Тимофей служил, это значит, может, иногда надо было постирать одежду Павлу. Павел был, например, занят, а нужно было постирать одежду, и Тимофей стирал. Или нужно было пойти купить пищи, или приготовить есть, или еще в каких-то обычных вопросах. И Тимофей служил. Служил не Богу, а служил апостолу Павлу. Ну, кто-то хочет сказать, ну, Павлу служил, значит, и Богу служил. Друзья, я это хорошо понимаю, так, как и вы. Павлу служил, значит, Богу служил. Но все-таки мы иногда не отождествляем эти вещи. Мы Богу хотим служить, а людям служить не хотим. Ну, скажем, почетным людям мы готовы бы послужить. Скажем, если приехал сюда к вам, скажем, брат очень известный, может, и мы бы захотели послужить. Ну, или чуть пониже, все равно бы захотели. Друзья, а послужить брату и сестре, который сидит справа и слева от меня, мы бы согласились послужить? Кто-то, возможно, и да, а кто-то и нет. Вы знаете, друзья, бывает, мы о большом служении мечтаем, а малое делать забываем. Друзья, ну вот за Тимофея мы читаем. Хороший брат и служитель Божий, и успешный служитель, и сотрудник хороший. Но Павел за него пишет вот сейчас совсем скромно. Он как сын отцу служил мне. Друзья, вывод такой. Хочешь быть служителем? Начинай служить братьям и сестрам. И начинай служить людям, которые тебя окружают, даже если они неверующие, даже если они соседи и, может быть, сварливые. А ты начинай им служить. И Бог тебя благословит. И ты в своем служении, может, будешь расти. И Бог будет тебе больше поручений давать. Вы знаете, в сборнике «Юность Иисусу» там стихотворение такое было, сборник стихов. Такой был у нас. Или «Верность», я уже забыл, как он называется. И вот там стихотворение «Те, кого весь мир был недостоин». И вот там такая фраза. «Труд их кропотлив и незаметен, исполнять его – не всякий хочет». Братья и сестры, я думаю, что мы с вами замечали в своей жизни, что незаметный и кропотливый труд мы не хотели исполнять. А может быть, мы хотели бы сделать что-то очень большое. Но я когда читаю Библию, друзья, то я вижу, что все великие мужи Божии начинали свое служение Богу со служения ближним. Со служения ближним. Возьмите, друзья, мы несколько личностей сейчас просмотрим с вами. Возьмите Моисей. Зачем Моисей пас скот? Я думаю, что прежде чем поручить Моисею руководить народом, Бог хотел научить его служить людям. Потому что 40 лет Моисей людям не служил. Моисею служили, но Моисей людям не служил. А теперь он 40 лет, так Библия и говорит, служил своему тестю. Служил своему тестю, скромно, имея величайшее образование, которое никогда нам с вами не иметь. Даже, наверное, всем вместе сложить и не сможем знать, сколько Моисей знал. Друзья, и вот имея огромное образование, имея прекрасное воспитание, в смысле, ну, культуры и так дальше, Моисей служил своему тестю. И служил долго, не год, не два, служил 40 лет. И, наверное, друзья, когда научился людям служить, тогда Бог ему говорит, а теперь иди в Египет и выведешь оттуда мой народ. Братья и сестры, а вот Иисус Навин тоже был человек великий. Мы с вами за него уже однажды чуть-чуть говорили. Это который землю удел себе взял последним. А Иисус Навин, как вот из него служитель получился? Он кому-нибудь служил или нет? Служил Моисею. В определенный момент Бог Моисею скажет, возьми Иисуса Навина, пойди с ним на гору, возложи на него руки, и он будет руководителем Израиля. Но прежде чем Бог это сказал, Иисус Навин служил Моисею. Нигде не написано, что он служил Богу, а написано, служил Моисею. И даже имя его в Ветхом Завете, вот до книги Иисуса Навина, почти не встречается, по-моему, всего один раз. О нем сказано так, служитель человека Божия. Не служитель Бога, а служитель человека Божия. Иисус, сын Навин. Вот как. Возьмите Елисей. Служил пророку Илье. И когда Илья призывал Елисея следовать за ним, когда милость бросил. Друзья, я так и понимаю, что Илье тоже нужен был помощник. И Елисей совсем не рассчитывал, что я когда-то буду пророком, как бы мне не упустить свой шанс, я пойду с Ильей. Я так не думаю, друзья. Был призыв трудиться. Трудиться скромным трудом. Помогать человеку Божию. И Елисей пошел. И как апостол Павел не стал советоваться с плотью и кровью. Пошел и служил. И служил долго. Подавал воды на руки. И делал те же функции, наверное, какие делал и Тимофей. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас, чтобы мы научились служить ближним. Я помню, были у нас на Кавказе библейские курсы, и поселили нас на одной квартире, примерно человек 30, в одной трех- или четырехкомнатной квартире. На полу заслали все три комнаты, и мы там 30 человек спали. Хозяева куда-то уехали, чтобы мы им не мешали, или чтобы нам не мешать. И мы 30 братьев ночевали, а утром уходили на занятия. Это событие было в декабре. Там, где я живу, дожди зимой, снег выпадает редко, и зима – это такое неудобное время года. Слякоть, грязь. Здесь у вас вот асфальт кругом, можно жить. И я с собой привез щетку для обуви и крем. И вы знаете, воспользовался всего один раз, и то на всякий случай. А у нас не так, у нас можно ночью в лужу попасть и промокнешь. И вот так оно и было, друзья. Занятия были до ночи, а потом мы идем домой, обувь наша промокает и страшно грязная, мы уставшие, пришли, разулись и быстрее спать. И вы знаете, каждое утро мы обнаруживали, что наша обувь сухая и чистая. То есть ночью кто-то чистил обувь и сушил у котла. И мы не знали, кто. Если бы здесь были хозяева, наверное, мы бы определили, кто этим занимается. Ну, догадались бы. Но хозяев не было, мы все были братья молодые. И вы знаете, друзья, однажды ночью, примерно это уже был 15 или 20 день занятий, я выхожу и увидел в коридоре в 3 часа ночи один юноша, моет обувь и складывает у котла. А потом под утро он встанет и почистит ее щеткой с кремом. И вы знаете, друзья, я включил свет, ну там чуть-чуть был маленький свет, я включил яркий свет, он увидел меня и так смутился, и так он себя неудобно чувствовал, казалось, что он хочет, ну как бы исчезнуть. Ему сильно не хотелось, чтобы кто-то увидел его за этим занятием. И вот я понял, друзья, что все-таки этот юноша, он не хотел свое служение показать людям. Я не думаю, мечтал ли он быть пресвитером или благовестником. Друзья, но он нашел для себя служение, чтобы чистить обувь для братьев. И делал это каждый день. Это продолжалось целый месяц. Друзья, уже прошло с тех пор много лет, я имя этого брата не помню. Я даже не знаю, с какого он города, потому что собраны были с большого региона братья. Несет ли он сейчас какое служение или не несет? Но если бы я вдруг его встретил и узнал, что он, например, пресвитер церкви, то, пожалуй, я бы не удивился, друзья. Всякое служение в Доме Божьем, оно начинается со служения ближним. И поэтому, друзья, если есть желание быть служителем у Бога, давайте начнем служить друг другу. В Писании написано так, Петр говорит, каждый служите друг другу. Это значит и брат, и сестра, и стар, и млад. Каждый служите друг другу. Это слово направлено и ко мне, и к вам. Независимо, какое ты служение уже несешь сегодня, но ты должен служить друг другу. Апостол Павел, друзья, похожую мысль говорит, любовью служите друг другу. Я хорошо понимаю, что без любви ближнему трудно служить. Поэтому пусть Господь положит нам, чтобы мы молились, чтобы любовь была в нашем сердце к нашим ближним. И тогда служить им будет не тягостно. Я читаю, друзья, дальше. Этот же стих написано, а его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне. Друзья, вывод такой, служить друг другу верно, служить верно, а его верность вам известна. Однажды пророк Илья Елисею говорит, Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Иерихон. А Елисей говорит, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Елисей, останься здесь, мне надо пойти в Вифиль. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Елисей, останься здесь, мне надо пойти за Иордан. Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. Братья и сестры, вам нравится или нет? Мне кажется, если бы я проповедовал сейчас о послушании или непослушании, был бы пример подходящий, наверное. Пример непослушания. Ему начальник говорит, останься. Он говорит, не останусь. Он снова, останься здесь, не останусь. Но вообще-то я вам скажу, мне поведение Елисея нравится. Да, похоже, оно и Богу нравится, потому что Бог Елисея благословил. Давайте мы попытаемся понять, почему Елисей так не слушается пророка Илью. Сыны пророческие к Елисею подходят и говорят, знаешь ли ты, что сегодня Господь вознесет господина твоего над головой твоей? Он говорит, знаю, молчите. Братья и сестры, вот почему он не слушается. Он знает, что сегодня произойдет разлука. Разлука навсегда, в смысле на земле. А Елисей служил Илье, возможно, уже несколько лет. И ему хочется свое служение совершить до конца, до последней секунды. Ему никак не хочется, что вот я останусь сейчас, а через несколько часов Бог Илью заберет. И он как будто до конца не сделал то дело, к которому Господь его призвал. И он говорит, не оставлю тебя. Он хочется до последней секунды, ему хочется, чтобы быть с пророком Ильей. И вот ему Илья говорит, Елисей, я сейчас буду от тебя взят. Проси, что хочешь. Елисей говорит, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Трудного ты просишь. Братья и сестры, согласитесь, просьба дерзновенная. Дерзновенная. То есть я хочу быть пророком, но посильнее, чем ты. В два раза. И я не обиделся. И я говорит, вот если увидишь, что я взят буду от тебя, то будет тебе. Братья и сестры, найди послушание Елисея, и Господь не обиделся. Потому что, когда появилась огненная колесница, когда Илья сел в колесницу и отправился на небо, упала милость пророка Ильи, Елисей поднимает эту милость, воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его. Свернул эту милость рулончиком, подходит к Иордану и говорит: жив Господь Бог Ильи, он самый, раз по воде, и вода расступилась. Сыны пророческие подходят и говорят: дух Ильи почил на Елисея, и поклонились. Братья и сестры, служить друг другу верно. Нам кажется, что мы Богу проявили бы верность до конца. Вот если бы наставили на меня ружье и сказали: отрекись сейчас же от Иисуса Христа, и нам думается, что и мы бы очень твердо сказали: не отрекусь, застрелите меня, не отрекусь. Братья и сестры, вы знаете, в Библии так написано: в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Друзья, Бог хочет, чтобы мы научились быть верными в малом. Может быть, нам только кажется, что я бы при больших испытаниях оказался бы верным. Мы должны научиться быть верными в малом, быть верными друг другу, когда мы любовью друг другу служим, быть верным в наших обещаниях, быть верными в просьбах, когда нас чем-то, о чем-то просят, стараться верно исполнять все то, что от нас люди хотят. Друзья, люди хотят. Люди хотят видеть нашу верность. Я вам приведу один маленький пример из личной жизни. Я собрался идти в армию. А у меня служитель спрашивает на испытание, когда меня решили покрестить на проводах. Говорит: ну, брат Коля, а как ты собрался, присягу принимать или не принимать? А я не знаю, принимать или не принимать. И молчание, я молчу, и все молчат. А он мне тогда говорит: ты знаешь, как написано: в малом ты был мне верен, над многим тебя поставлю. И больше ничего не сказал. Я никаких обещаний не давал. Друзья, но вот эта мысль: в малом ты был верен, она сопровождала меня на протяжении моей службы. И я, конечно же, понял, что как надо себя вести. Были некоторые трудности, и мне, как христианину, вчера принявшему крещение, трудно было. Друзья, но вот эта мысль: в малом ты был мне верен, она сопровождала меня 2 года, и Господь давал силу. Если нам хочется быть верными в большом, давайте научимся быть верными в малом. Верными каждый день, верными друг другу, братья и сестры. Если я не буду верный по отношению к вас или вы ко мне, то вряд ли мы в испытаниях сможем проявить достаточную верность Богу. Одна женщина в городе Филиппы апостолам говорит: если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас. Друзья, как эта женщина ставит вопрос: если вы признали меня верной Господу, то войдите в дом мой. Вот так эта женщина, хотелось ей очень, чтобы она была верная, и чтобы и апостолы признали ее верной Господу. Ангелу Пергамской церкви Господь такие слова пишет. Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч, знаю дела твои, и то, что ты живешь там, где престол сатаны, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Вот этот человек Антипа, я не знаю, был ли он служитель или нет рукоположенный, но знаю только, что это был человек верный. В Библии его имя встречается всего 1 раз. Друзья, но Библия говорит, что это был верный свидетель Антипа. И он был свидетель верный в тех местах, где сатана себе престол устроил, и где было очень трудно, и где верных Господу умерщвляли. И Антипа оказался верным свидетелем. Друзья, я думаю, что когда мы на небо придем, мы там с Антипой познакомимся, с верным свидетелем Антипой. Павел за Тимофея пишет: а его верность вам известна. То есть не только Богу была известна верность Тимофея, верность Тимофея была известна людям. По-видимому, Тимофей эту верность проявлял в малом, в служении своим ближним. Следующее я прочитаю. Написано: потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а Его верность вам известна. Друзья, оказывается, и в те древние времена тоже люди искали своего. Искали своего. И сегодня люди ищут своего. Но если мы хотим быть человеками Божьими, то мы не должны искать своего. А что мы должны искать? Того, что угодно Иисусу Христу. Мы скажем, ну все же так. Друзья, пусть все так. Но ты должен не так. Ты должен искать того, что угодно Иисусу Христу. Друзья, когда пророк Иезекииль начинал свое служение, он увидел видение. Но видение это было при реке Хаваре. Но немножко страшное видение, я вам чуть-чуть расскажу. Он увидел яркий свет, яркий, как солнце. Он увидел херувимов, блистающих, у которых было по четыре лица. Одно лицо было, как лицо орла, лицо льва, лицо тельца и как лицо человека. Ну, вот так, на каждую сторону, по одному лицу. У них было по шесть крыльев. У них были ноги из-под крыльев, вот такие блестящие. И из-под крыльев руки были. И вот эти херувимы были яркие и сияющие. А еще возле херувимов были колеса. Колеса были большие, и по ободу были глаза, множество глаз. И колеса были, как колеса огненные. Друзья, вот эти херувимы и колеса куда-то двигались, в какую-то сторону. Я хочу вас спросить, вы не помните, в какую сторону они двигались? Написано, друзья, что эти херувимы и колеса двигались во все четыре стороны. Но я до конца не понимаю, как это можно во все четыре стороны. Вот, ну, там есть такая мысль, друзья, они двигались туда, куда Дух хотел идти. Куда Дух хотел идти. Я вообще не богослов и, ну, не толкователь Писания, чтобы так очень уж много толковать. Но вот я думаю, зачем такое видение, как будто Иезекииль и не понял до конца. У меня есть такая мысль, вот одна частная мысль. Бог Иезекиилю показал видение, и, возможно, этим видением Он хотел ему показать, чтобы Иезекииль шел туда, куда хочет Дух, и делал то, что хочет Дух. И я вижу, что Иезекииль по своей жизни так и поступал. Если бы мне сказали, чтобы я в Библии показал, ну, скажем, три человека, которых я считаю наиболее послушные, я бы, пожалуй, пророка Иезекииля посчитал одним из трех очень послушных людей. Ну почему, братья и сестры? Вот пример такой. Однажды Господь Иезекиилю говорит: Иезекииль, ложись на левый бок и лежи 390 дней. Иезекииль говорит: я лег на левый бок и лежал 390 дней. Когда 390 дней закончились, Бог Иезекиилю говорит: Иезекииль, переворачивайся на правый бок и лежи еще 40 дней. Иезекииль говорит: я перевернулся на правый бок и лежал еще 40 дней. Вы знаете, мы этот текст как-то в кругу семьи прочитали, жена встряхивает, говорит: слушай, тут что-то не то. Так не бывает, чтобы человек лежал 390 дней. Братья и сестры, ну я так думаю, что у нас это не бывает. У меня и у вас. Но у людей, которые до конца были посвящены Богу, у них это бывает. Мы говорили, вот помните, да, за того прокаженного, который пал ниц и сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Вот оно послушание, большое-большое послушание. Однажды Бог в видениях, Дух Божий взял Иезекииля, поставил на поле сухих костей. Ну что такое сухие кости? Человеческие кости, сухие и разбросанные. Иезекииль говорит: я посмотрел на эти кости, и вот кости сухие и весьма сухие. И Бог мне говорит: Иезекииль, пророчествуй сухим костям. Как себя сейчас поведет Иезекииль? Пророчествовать сухим костям. Это не людям. Это сухим костям. Иезекииль говорит: я стал на возвышенное место, возвысил голос свой и воскликнул громким голосом: кости сухие, слушайте слово Господне. Кто-то скажет, что да, это было видение. Это было видение, это был нереальный случай. Друзья, но в этом видении Иезекииль был человек совершенно реальный. Совершенно реальный. И он повеление Господне выполнял верно. Потому что искал не своего, искал того, что угодно, Иисусу Христу. Братья и сестры, пусть и нас Господь благословит, чтобы мы служили ближним. Служили ближним верно и искали того, что угодно Иисусу Христу. Моя последняя мысль, друзья, написана 20 стих. Я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. В послании к римлянам апостол Павел пишет: в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Если нам хочется начать с последнего, служить Господу и пламенять духом, и усердие проявлять, так не получится. Порядок, друзья, очень четко здесь отмечен. В усердии не ослабевайте. Будешь не ослабевать в усердии, ты сможешь духом пламенеть. Тогда ты сможешь служить Господу. В книге Левит, друзья, есть одна глава, которая повествует о жертвах. Какие бывают жертвы. И вот там описывается, что жертвы бывают. Жертва за грех, жертва мирная, жертва благодарения, жертва повинности. И вот там одна жертва такая есть. Это жертва по усердию. Жертва по усердию. Братья и сестры, что это за жертва по усердию? Я так представляю, что жертва по усердию – это жертва, которую Бог не требует. То есть ты можешь ее принести, ты можешь ее не принести. Это лично твое усердие, лично твое добровольное, доброохотное желание. Жертва по усердию. Братья и сестры, мы сегодня слышали пример из Библии. За 2 лепты бедной вдовы. От этой вдовы никто не требовал 2 лепты, и Бог не требовал. Если говорить о законе, сколько должна была эта вдова положить? Ну, 20 копеек по-нашему, по-русски, 20 центов по-вашему, если лепта это доллар или рубль. Вот это положено было ей положить. Она положила 2 лепты. Друзья, я понимаю, что это была жертва по усердию. То, что от нее не требовалось, но она по личному усердию положила. Однажды одна женщина пришла в дом, где был Иисус Христос. Она принесла алавастровый сосуд с миром. Она разбила этот сосуд и помазала Иисуса Христа миром. Ученики негодовали. Ученики немножко возмущались, так написано. К чему такая трата? Потому что это миро можно было продать за 300 динариев и раздать нищим. Зачем так вот сразу и так слишком много? Братья и сестры, это была жертва по усердию. От этой женщины ни Бог, ни ученики, никто не требовал. Вот так сразу много, все сразу, одновременно. Друзья, это была жертва по усердию. Когда бывает жертва по усердию, даже мы с вами порой такую жертву не понимаем. Нам кажется, зачем так много? Не лучше ли оставить хотя бы половину себе? И бывает такое, друзья, у меня в практике было такое, когда мне казалось слишком много, я даже чуть-чуть отговаривал, ну ты хоть себе оставь, ты хоть себе оставь. Вот так вот, друзья, мы, ученики, бывает, не понимаем, как Иуда не понимал, и апостол Петр тоже не понимал такую жертву. Друзья, но Бог жертву по усердию любит. И если бы мы научились жить по усердию, ну, может, не совсем так, чтобы все сразу и отдать, и дом продал, и отдал, и еще как-то, я не думаю, что кто-то из нас так сделает, хотя вполне может быть. Друзья, но усердие Бог от нас ожидает каждый день. В самых обычных вопросах. Я вам приведу пару примеров. Приехал я в одну церковь и за полчаса до собрания. И так вот сели с пресвитером и сидим. А я смотрю, что в доме молитвы не убрано. Мусор, бумажки, ну скажем, видимо, с пятницы, а может всю неделю никто не убирал. И вот народ подходит, еще полчаса, кто-то включил музыку, музыка льется такая красивая, и все сидят, слушают. Прошло полчаса, началось собрание, я проповедовал третьим, и вы знаете, друзья, совсем неожиданно, как иногда бывает, мысли хорошие пришли. А как мысли пришли, я вам скажу. Вот я стою за кафедрой и смотрю на двери, а возле двери висит какой-то график. А я спрашиваю, братья и сестры, а что это у вас за график висит? А мне говорят, это график уборки помещения. А я спрашиваю, скажите, а если кто-то не является на уборку, что вы тогда делаете? Они говорят, следующий явиться должен. Я говорю, а если следующий не является, что вы делаете? Они удивляются моему допросу. Говорят, ничего не делаем, ничего не делаем. Вы знаете, друзья, я им ничего не сказал про неубранное помещение. Но для себя-то я отметил, что нам иногда не хватает усердия, чтобы принести жертву по усердию. Мы можем сидеть, слушать музыку, а может быть, можно было бы взять веник и продолжать слушать музыку. Вот так вот немножечко убрать, или хотя бы бумажки собрать, или скамеечки расставить, и слушать музыку. Вроде неплохо, так же, братья и сестры? Но мы привыкли жить не по усердию, а по обязанности. Вот кому что поручено. Это поручено диакону, это поручено предвернику, это руководителю молодежи, а мне ничего не поручено, мне никто не поручал. Не поручал. Ко мне один брат подходит в нашей церкви, говорит, что за безобразие, что у нас за диакона, полотенце до сих пор не стирано. Пойди им, нагоняй дай, как он говорит, дай им нагоняй, диаконам. А я ему говорю, слушай, да ты возьми полотенце и постирай, и оно будет чистое завтра. Он говорит, а мне никто не поручал, я что, диакон что ли? Братья и сестры, так вот мы привыкли жить. Я не диакон, я, скажем, просто простой человек, и меня никто не поручал. 2 года назад зима на Кубани пришла неожиданно, в январе. Но зима всегда неожиданно приходит, и даже если это в январе. Ну как это получилось, друзья? Мы приходим в воскресенье на собрание, мороз минус 18, а вчера вечером было плюс 6. И вот мы сидим, еще один пресвитер, мы сидим, собрание идет, а наши спины как раз к окну. И страшный сквозняк нас пронизывает, наши спины. И я думаю, сейчас радикулит. Заработаю. И так вот я брату говорю, что ты скажешь? Зима пришла, а у нас, как всегда, окна пленкой не оббиты. Да, мы чуть посокрушались и пошли домой. Прошла неделя. Морозы продолжаются, мы сидим, и опять в спину холод. Я ему говорю, опять окна не оббиты. И мы молчим. И мы молчим. Прихожу я домой, в понедельник на рынок собираемся с женой. Я говорю, слушай, давай пленку купим. Целую неделю в доме молитвы холодина. Давай купим. Купили мы рулончик пленки. Я привез в дом молитвы, положил на видное место. И все. Приезжаем на собрание, садимся, и холод в спину. Я другому пресвитеру пожилому говорю, что ты скажешь? Я уже и пленку купил, и некому оббить окна. Он говорит, слушай, а что ты возмущаешься? Купил пленку, возьми сам и оббей. Вы знаете, это все. Я в понедельник приезжаю оббивать окна, смотрю, уже оббивают, другие люди оббивают. Но я сам для себя отметил. Он мне так сказал, я думаю, ну правда, что взял бы, оббил еще 2 недели назад. Как людям было бы хорошо в теплом доме молитвы. Друзья, это наша христианская жизнь. Я думаю, что я бы удивился, если бы неожиданно во вторник пришел в дом молитвы, а какая-нибудь сестра красит окна. Я спрашиваю, а кто тебе поручил? Она говорит, никто не поручил, я сама решила. Друзья, мы не привыкли так жить. Не привыкли так жить. Нам хочется трудиться в издательстве «Христианин». Нам хочется иногда большую жертву совершить, как бедная вдова. А, друзья, Бог от нас хочет каждодневного служения нашим ближним. Служение верного и искреннего. Искать угодного Господу и приносить Богу жертву по усердию. Вы знаете, друзья, я бы радовался, если бы так вот мы сейчас поговорили с вами, послушали, и кто-то пришел домой и задал себе вопрос. Хотя бы одно доброе дело сделать в течение недели. Я не говорю, друзья, каждый день сделать доброе дело, хотя бы одно доброе дело в течение недели. Кому я послужу на этой неделе? Что я сделаю на этой неделе хорошее? И если мы научимся, братья и сестры, хотя бы один раз в неделю поискать служение ближним, принести одну, пусть небольшую жертву по усердию, а в следующую неделю снова и снова, то я скажу, друзья, какая бы хорошая жизнь была в наших церквях, как было бы все дружно. И тогда не было у нас проблем найти работников, потому что Господь бы благословлял и производил в наших сердцах и хотение, и действие по своему благоволению. Друзья, скоро придет Господь и возьмет своих к себе. Я думаю, что на небе будут служители. Даже больше скажу, друзья, я думаю, что на небе будут только служители. Ну почему я так говорю? Потому что написано, кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Когда мы постимся и молимся о нашей готовности к встрече с Господом, друзья, мы должны учитывать и этот фактор. Хочу быть на небе, я должен начать служить. И не откладывать это на следующий год. Я после Нового года начну, а то у меня сегодня здоровье слабое. Братья и сестры, начать служить уже сегодня. И пусть Господь благословит нас и прославится в нас. Аминь.
Благословлю Господа во всякое время, Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие, услышат и возвеселятся, услышат кроткие.
Пшеницу сеял хлебороб, и труд нелегкий свой любил. В своей округе весь народ он с Божьей помощью кормил. Но часто сам себя корил, что для людей, не для Христа трудился, не жалея сил, а это только суета. «Теперь не так я стану жить», — решил он твердо про себя. «Отныне Господу служить лишь словом Божьим буду я». Взял пахарь в руку посох свой. С тех пор немало дней прошло. Ржавеет плуг густой травой. Его все поле заросло. Во многих видели местах жнеца с Евангелием в руках. Он проповедовал Христа в глухих окрестных деревнях. Он к новой жизни звал крестьян и как творить добро учил. Но по делам, не по словам, простой народ о нем судил. И каждый в шутку отвечал: «Труд невелик, чтоб нас учить, ты б нам на деле показал, как по Евангелию жить». Известно Богу одному, какой тяжелый крест он нес, как было горестно ему от этих горьких слов до слез. И на развилке двух дорог Ему однажды снится сон. Идет по пыльным травам Бог, о чем-то озабочен он. Поля уже укрыла ночь, лишь Божий лик во тьме сиял. «Могу ли чем-то я помочь?» — крестьянин трепетно сказал. «Кого ты ищешь, мой Господь?» «Тебя», — ответил царь царей. «Несешь ты истину в народ, как на земле нес Назарей. Но людям он добро творил, их исцелял и воскрешал. И что потом он говорил, народ все с верой принимал». «Но у меня даров тех нет», — крестьянин Богу возразил. «Твой дар — растить насущный хлеб, так, как недавно ты растил. И люди все тебя поймут, на деле явишь им любовь. Порою молчаливый труд прекрасней многих громких слов». И загорелось от стыда, как жаркий утренний рассвет, лицо крестьянина, когда услышал он такой ответ. Проснулся он в степной глуши, в густой траве, в слезах росы, и эхом таяло в тиши, как прежде в поле хлеб расти. На Ниву вышел пахарь вновь с той дивной ночи. Говорит односельчанам про любовь и много им добра творит. Его святая простота – пример, как христианам жить, как проповедовать Христа и делом ближнему служить.
Твой голос чудный, твоим душей.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Служитель Божий». Ваше мнение о передачах вы можете высказать, позвонив по телефону 503-257-2193. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
Бежал к дороге Христу, бросая. через ноги, удай мне прозреть. Христа тут повеленье, да будет тебе зрение, покой и утешение тебе. Не плачь ты, друг милый, хоть ты больной, унылый, молись. Есть полон сил помощник, все благости источник, ободрись. Открой Христу все горе, хоть грех велик, как море, Он все простит. Он исцелитель вечный, даст покой, Спаситель твой. Не плачь ты, друг милый, хоть ты больной, унылый, молись. Есть полон сил помощник, все благости источник, ободрись. Открой Христу все горе, хоть грех велик, как море, Он все простит.